С каких вопросов мы начинаем?
С любого, какого мы будем
начать. Здравствуйте, Николай Викторович.
Добрый день.
Озвучиваем вопросы, которые вам задали подписчики в Инстаграме. Один из них спрашивает, почему вакцина «Спутник Ви» поставляется в другие государства, в то время как у нас далеко не многие россияне успели привиться?
Ну, смотрите, вакцина сегодня стала чем-то вроде первенства полета в космос, вот там, во времена, которые уже стали былинными. Кто первый полетел в космос, у того современная экономика, у того есть поводы для информационных каких-то атак на своих конкурентов. И наоборот, если нет вакцины, вроде как бы и государство неуспешное, и можно его информационно топтать и атаковать. Поэтому сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда государства используют вакцину в качестве средства идеологической борьбы, а не только медицинской. В этом смысле наше государство не исключение. Ну и, надо сказать, правильно делает. Но вопрос, который вы задали, уважаемый, он подразумевает следующее. Давайте вот мы привьем, значит, вакцинируем все наше население и только после этого начнем поставку вакцин куда-то. Казалось бы, в этом есть определенная логика. Но не все люди хотят сейчас вакцинироваться. Процесс вакцинирования, он, ну, хоть и открыли пункты в Москве, как нам показывают, прям зашел, раз показал, паспорт укололся, это все равно процедура. Третье, мощности по производству. Четвертое, огромность нашей страны. Пятое, появление новых, наших же вакцин. У нас уже вторая практически на подходе, а дальше будет еще третья, я надеюсь, четвертая. И вот если мы будем заниматься только вакцинированием нашего населения, то мы весь мировой рынок не только вакцины, но и информационного пространства отдадим нашим конкурентам. Ведь, ну, чего лукавить? Везде информация каким-то образом подается с плюсом для себя и с минусом для конкурентов. Это нормально, по-другому, наверное, и не должно быть. Вот такой вот кристально чистой белой журналистики никогда не бывает, потому что у самого журналиста все равно всегда есть какое-то предпочтение. Даже если он самый-самый независимый, кто-то ему нравится, кто-то ему не симпатичен, кого-то он терпеть не может, а ведь над журналистом есть главный редактор, а над главным редактором есть акционеры, а над акционерами есть кредиторы, есть заинтересованные лица. Одним словом, вот такой информации как бы в сферическом кубе, в воздухе, в вакууме никогда не бывает. Поэтому смотрите, Россия предлагает вакцину Украине. Украина категорически отказывается вакцину использовать, закупать, разрешать производить. Кстати, рабочие места были созданы в Харькове. Почему? Вот это есть острие той самой информационной борьбы, о котором мы говорим в целом. Просто здесь отброшены в сторону все экивоки и сняты все маски. Для американских кураторов киевского режима совершенно очевидно, что если вы запустите российскую вакцину в украинское информационное поле, то вы нарушите всю ту иллюзию, которая создавалась многолетняя. Ну как? Подождите. Украина воюет с Россией и тут же используют российскую вакцину. При этом сама Россия предложила эту вакцину. Ну вот давайте перейдем в плоскость Второй мировой войны, Великой Отечественной. Это, знаете, нацисты окружили Ленинград, и могли ли нацисты, например, гуманитарные конвои с продовольствием в окруженный Ленинград водить? Ну, конечно, нет. Могли ли они предложить использовать вакцины от каких-то болезней заразных, которые сами пытались распространять на территории Ленинграда, и об этом есть и свидетельства, и, кстати, неплохо снятые фильмы? Ну, конечно же, нет. Если кто-то тебе предлагает средства профилактики и лечения какого-то страшного заболевания, он хочет тебе добра, он хочет тебе помочь, он тебя воспринимает частью того мира, которому он хочет помогать и который он хочет делать более безопасным. Так что само появление российской вакцины на территории Украины, оно недопустимо. И поэтому Украина занимает такую абсолютно непоследовательную позицию. Ну, то есть последовательную в своей непоследовательности. Что сначала говорил Зеленский и всевозможные там министры, ну, на них вообще можно внимания не обращать. Эта вакцина не апробирована еще, мы не можем рисковать здоровьем украинцев. Хорошо. апробировали вакцину, ее уже получило там несколько миллионов российских граждан. Это вы считаете апробированной? А, нет. А Россия другую вакцину? Да, мы хотим, конечно, другую вакцину, западную, но только нам ее не дают. И дадут через несколько лет, а пока российскую мы все еще считаем не апробированной. Ну, согласитесь, логики-то в этом никакой нет. И логику здесь искать абсолютно напрасно. Ее там не будет. Будет информационная целесообразность. Кроме того, Запад защищает информационное пространство Украины, он защищает еще и экономическое пространство. Ведь вакцины – это один из современных товаров. Они начали между собой конкурировать. Есть китайская, будет индийская, тоже, кстати, российская фактически, вид сбоку. И от того, какую вакцину ты используешь, получается, ну это как чью валюту ты используешь, в чью экономическую айкумену ты входишь. Если ты используешь доллар, понятное дело, ты хорошее демократическое государство. Так говорят американцы. Если ты используешь китайскую вакцину, ну чего ж хорошего. Я думаю, что и китайская вакцина на Украине тоже будет тормозиться. Будет вот такая ситуация. Русскую брать не будем, китайскую нам не разрешают американцы, а сами гады нам ничего не дадут. И вот Зеленский будет сидеть, улыбаться, его рейтинг будет снижаться уже не до плюс 17, а до минус 17, после чего пройдут выборы, опять предложат молодого, подающего надежды шахматиста, актера или я не знаю еще кого, и все будут опять аплодировать, думая, вот он-то сейчас поменяет. Дорогие мои, ну поймите уже, что Украина абсолютно контролируется американцами. Там разыгрывается красивый концерт, так сказать, для одного актера по одному сценарию. Там не может быть сегодня избран человек, который будет делать хоть что-то хорошее для Украины. Вернемся к нашим реальностям. Таким образом, надо в первую очередь, конечно же, вакцинировать своих граждан. Во вторую очередь, занимать вакциной те места, которые важны с геополитической, экономической и информационной точки зрения. Проникновение российской вакцины куда-то дает возможность нивелировать ту деятельность по вылепливанию из России некого монстра, который всех травит химическим оружием. Так что, с одной стороны, знаете, российская вакцина как средство создания положительного образа России, а с другой стороны, Навальный как средство создания ужасного облика России. Вот сейчас, знаете, вот два эти образа между собой борются. Ну и к Навальному, конечно, еще всевозможные новички приклеены, и якобы кровавый режим, который бедного несчастного человека посадил на целых 2,5 года, хотя посидеть он должен значительно больше. Попутно и здесь мне хотелось бы заметить, понятен приговор. Приговор понятен, я с ним согласен, 3,5 года. Но тут сразу возникает вопрос. Если мы вычтем, что сделал суд, время, которое Навальный провел под домашним арестом, мы получим 2 года и 6 месяцев заключения. Это истекает в октябре 2023 года. То есть такое впечатление складывается, что Навального выпустить собираются аккурат под президентские выборы, под начало президентской кампании. Ну а дальше все то, о чем мы с вами говорили, абсолютно актуально. Навальный выходит, начинает кричать, что он обязательно будет участвовать в избирательной кампании, и плевать ему на все законы и на все собственные судимости. Запад тут же будет говорить, что это главный конкурент Путина, после чего его сам Запад каким-то образом убьет, возможно, с применением химического оружия, а может быть просто с применением огнестрельного. После чего Юлия Навального будет плакать, обнимать и решительно идти на пост президента. То есть уже сейчас можно предсказать определенное развитие того сценария, который нарисовали западные кураторы.
Следующий вопрос касается пособий. Один из ваших подписчиков пишет, должно ли государство давать такие же высокие пособия, как в Европе, для большей стабильности?
Ну, конечно, должно. Конечно, должно. И смотрите, вот мало что положительного произошло в период коронакризиса и борьбы с ним, но один факт точно можно отметить. Это тренировку нашего государства в выплате пособий, как бы оно ни называлось, какого бы оно размера ни было, но вот быстро, эффективно помогать своим гражданам. В данном случае по 10 тысяч рублей на ребенка перечисляли, но на Западе пошли дальше. Там пособие было не на ребенка, а просто пособие тому, кто зарабатывает меньше определенной суммы. То есть фактически на Западе тихой сапой начали воплощать концепцию безусловно базового дохода, которая есть в программе «Партии за правду». Я считаю, что это очень важный пункт, и жизнь прям подтверждает, что его реализация начинается быстрее, чем его обсуждение. Его сначала фактически осуществили, и только после этого начали какие-то дискуссии проявляться. Надо это делать, не надо, в каком виде. Надо. Но что мне хотелось бы сказать к вопросу о том, кто стоит за кризисом и для чего его делают. Сейчас вопрос касается немножко другого аспекта, но все равно. Вот смотрите. Прерываются цепочки производства, прерываются цепочки поставок товаров, прерываются цепочки потребления. То есть мировая экономика начинает впадать в кризис. Ее туда вгоняют. Хочу сказать, что сегодня мы с вами живем примерно в 1929 году. Это значит, что кризис еще не начался. Его только организовали. Печальные последствия для мировой экономики еще не проступили в той степени, в которой они должны случиться. Мировая экономика оказалась сильнее, и поэтому, смотрите, в западноевропейских столицах, как по команде, начинают закрывать страны, закрывать предприятия, всех разгонять по домам. Прямо вот такое впечатление, что западным лидерам очень хочется обрушить свою собственную экономику. Вот по-другому я это прокомментировать не могу. Но эта экономика оказывается крепче, чем они представили. Поэтому один карантин, второй карантин, продлим карантин, еще продлим карантин. Теперь посмотрите, что делают российские власти. Сыграв один раз вот в эту карантинную историю, они больше в это играть не хотят. И на фоне усиления карантина на Западе, в России карантин ослабевает. Почему? Вы хотите сказать, что у нас резко снизилось количество заболевших? Нет, оно, слава богу, снижается. Но мы не можем сказать, что эпидемия закончилась. И прямо вот, знаете, эти красивые термины оставим специалистам. Мы вышли на плато, стоим на плато, не знаю, зашли на плато и так далее. Нет серьезного снижения числа заболевших в день. Ну, посмотрите статистику. Но есть желание больше не играть, а вернее, нежелание играть в те игры, которые играет западная элита. Мы не хотим гробить свою экономику. Хотите свою – гробьте. Мы свою гробить не будем. А определенным поводом для этого является вакцинация населения России, вакцинация населения мира. Такое впечатление, что две тенденции между собой в мировой политической системе борются. С одной стороны, давайте все закроем, обрушим и вызовем небывалый кризис под красивым лозунгом, что ни одной слезинки не должно пророниться от мировой эпидемии коронакризиса. А другая сторона говорит, что ну, вообще-то болезни были всегда, люди всегда, к сожалению, умирали и будут умирать. И поэтому, да, давайте проведем вакцинацию, и тем самым у вас, у тех желающих закрыть всю экономику и ее разрушить, не останется повода для этого. Ну как, вот нет же повода, все уже привиты, уже вакцины. Какой повод для закрытия экономики? Поэтому те, кто организовывал вот этот экономический коллапс, понимают, что степень крепости западной экономики, она больше. И в случае, если все будут играть в закрытую экономику, то Запад, создавая деньги из воздуха, выплачивая тем самым большие пособия, может пережить это. А Китай, например, пережить не сможет, потому что он фабрика, и потому что деньги из воздуха пока не создает. А Россия еще и не фабрика, или уже, к сожалению, не фабрика, и деньги тоже не создает. Поэтому если весь мир рассадить по домам и, создавая деньги из воздуха, выплачивать большие пособия, то Запад заведомо выиграет и рухнет последним. Мне кажется, что понимание того, что происходит, и приводит к изменению и серьезной корректировке той политики, которую мы наблюдаем в России.
Возможно ли в России введение плановой экономики с сохранением элементов рынка?
Дорогие друзья, возможно. Тут вот что нужно понять. А для того, чтобы понять, посмотреть ролик, беседу с профессором Михаилом Васильевичем Поповым, которая вышла на моем YouTube-канале. Мы там говорим о контрреволюции, в другом ролике говорим об индустриализации, коллективизации. И вот важную вещь, которую я для себя, например, открыл, которую, не стесняюсь сказать, Михаил Васильевич мне объяснил, что не может быть разового, вот прям по щелчку перехода из одного качества экономики в другую. О чем идет речь? Большевики взяли власть. Экономика какая у них? Ну, какая экономика? Ну, конечно, частно-собственническая экономика. А какая еще могла быть в России, где в результате Октябрьской революции победили большевики? Нет, прошла гражданская война. Но это боевые действия. С точки зрения экономики гражданская война ничего нового фактически не принесла. Ну, военный коммунизм, какие-то текущие жесткие решения для того, чтобы закрыть насущные вопросы. Рабочих кормить чем-то надо. Надо у кого-то взять зерно и отдать этим самым голодающим рабочим. Но экономика-то на новых принципах еще не строится. И вот получается, закончилась гражданская война. Власть большевистская. Строится социалистическое общество. А экономика-то капиталистическая. Ну, какие-то предприятия национализированы. Они начинают работать. Но по каким принципам они друг с другом будут взаимодействовать? По старым. То есть нужно время для того, чтобы вот эта старая капиталистическая экономика, как-то уже в ней были серьезные сектора социалистической, но в основном она старая. И когда вот это качество перерастает в количество, то тогда есть возможность начинать уже индустриализацию, общее планирование, то есть переводить всю практически, но опять-таки не всю досконально, экономику на социалистические рельсы. У нас сейчас ситуация обратная. У нас есть капиталистическая экономика, в которой есть серьезные сектора государственной экономики. Это нам в помощь. Если мы начинаем планирование всего сектора, всего нашего экономического сектора. Вопрос. Капиталистические предприятия, куда они за ночь денутся? Они так и остаются. Они остаются частнособственническими капиталистическими предприятиями. Но государство должно планировать развитие всей экономики. И используя большую долю своего государственного участия в экономике для того, чтобы регулировать цены, направлять развитие, давать задания частным собственникам, не стесняясь, развивайте то, то и то. Не для того, чтобы их там уничтожать за ночь, чтобы руины остались на месте этого сектора экономики. Нет, для того, чтобы началось плановое развитие страны. Сегодня нам не хватает госплана. Я хочу сказать, что в рамках экспертного совета партии «За правду» мы разрабатываем экономическую программу. В том числе, одно из главных условий ее успешного осуществления и развития – это вот этот самый госплан и многое, многое другое важное, что мы там готовим для обнародования. Поэтому длинный ответ на вопрос выглядит так, а если вы его еще раз коротко сформулируете?
Возможно ли в России введение плановой экономики с сохранением элементов рынка?
Ответ – возможно. Кто сомневается, посмотрите, пожалуйста, за опытом Китая. Там частный сектор включен в общий план развития экономики страны, и это дает прекрасные результаты.
Счетная палата заявила о нерешенной задаче развития доступности спорта для всех. Как бы вы это прокомментировали?
Вот это очень интересный вопрос. Для того, чтобы не быть голословным, я прямо открыл этот материал у себя в телефоне. Итак, значит, цитирую. Министерство спорта в рамках реализации стратегии развития физической культуры и спорта в России до 2020 года, почему подвели итог, 2020 год закончился, не смогло обеспечить доступность массового спорта для всех групп населения. Об этом говорится в отчете Счетной палаты. Ну, естественно, весь материал мы сейчас цитировать не будем. Еще одну хочу привести важную цитату, потому что она показывает, в чем главная проблема. Аудиторы выяснили, что основные барьеры на пути регулярных спортивных занятий граждан – это высокая стоимость спортивных занятий, а также недостаточно развитая сеть физкультурно-спортивных организаций и их удаленность от мест проживания россиян. Вот теперь, дорогие друзья, скажите, пожалуйста, если бы вас остановили на улице и спросили бы, вот что мешает лично вам заниматься спортом? Ну, нет, может быть, вы спортом занимаетесь, хорошо, вашему другу, вам более активно, вашей, не знаю, маме, любому человеку, вашей жене или мужу. Я думаю, что вы бы эти две причины и назвали. Первое, высокая стоимость спортивных занятий и неудобная расположенность этих спортивных мест, где можно заниматься спортом, от места вашего проживания. Это я к тому, что причины невыполнения, они очевидны. И то, что нам написали, это тоже очевидно. Но есть главная причина, глубинная, почему эта задача в рамках нынешней идеологической конструкции в голове власти вообще не может быть решена. Ну вот смотрите, что такое массовый спорт? Мы это помним по советскому периоду, когда все кружки бесплатные. И если ты не ходишь на какой-то кружок, то это твоя личная лень. Больше у тебя никаких причин нет. Ну, вторая причина. Тот кружок, который хочу я вот, например, на шахматы ходил, он находится далеко. И поэтому я иду в авиамоделестроение, потому что оно рядом. Вот у меня там дворец пионеров рядом был. Ну, да, иногда можно выбирать и исходя из того, что находится к тебе ближе. Но так, чтобы было далеко и дорого, в Советском Союзе не было по причине того, что бесплатно. А что теперь? Как решается эта задача? Эта задача решается путем открытия платных, подчеркиваю, платных спортивных кружков. Вот открыли какой-нибудь новый торговый центр, и в нем появился новейший центр, где люди занимаются фитнесом. Вопрос, какая задача у этого фитнес-центра? Ну, как? Прибыль получить, заработать. Что ему для этого нужно? Ему нужно определенное количество людей. Если их будет слишком много, его прибыль начнет снижаться, потому что многие пришедшие в этот кружок скажут: слушайте, там что-то у вас как-то очень много народа, пойду-ка я заниматься в другое место. Ценой-то сильно не будешь варьировать. Таким образом, вот этот вот центр, он заинтересован в определенном круге посетителей, а до всех остальных ему совершенно нет никакого дела. Открыта какая-нибудь площадка, она тоже, скорее всего, либо к школе прикреплена, и значит, для того, чтобы на ней поиграть, нужно договариваться с администрацией школы, это не у всех получается, она может быть закрыта, либо она является частным предприятием, главной целью которого является извлечение прибыли. Вот мы взяли три формы, скажите, пожалуйста, где в этих формах есть, чтобы как можно больше людей занималось спортом. Ни в одной. Таким образом, используя эти инструменты, поставленную задачу решить вообще невозможно. Приведу вам пример. Вот смотрите, транспорт есть совершенно различный. Но давайте представим, что сформулирована задача, чтобы как можно больше граждан перемещались в течение дня внутри какого-то большого города. Вот это важно, потому что тогда они будут здоровые и сильные. Вопрос, как вы достигнете эту цель? Можно сказать, что должны быть автомобили такси, комфортабельные, безопасные, с обученными водителями, которые безопасно и комфортно с музыкой доставят людей из пункта А в пункт Б. Вопрос только, сколько будет тех людей, кто сможет сесть на эти такси, заплатить определенную сумму денег и переместиться? Ограниченный круг. Если же вы хотите перемещать действительно большие массы, вы перемещаете их на метрополитене. Так ведь? Так. А если метрополитен вы не строите, а будете надеяться только на такси, то задачу перемещения больших масс населения вы не решите. То есть, Министерство спорта изначально использует инструментарий, который в принципе не может решить поставленные задачи. Дальше оно лет 5 изображает глубокое понимание вопроса и желание решить проблему, после чего Счетная палата приходит и выясняется, что задача не решена. После этого выясняется, что какой-нибудь губернатор или министр убежал в Лондон, подан во всероссийский розыск. И выяснился, что, выполняя эту задачу, он еще умудрился своровать какое-то количество денег. Нужны другие инструментарии. А в первую очередь нужен другой подход. Другое содержимое головы. Без реализации концепции бесплатных кружков ничего получиться не может. Но что такое бесплатные кружки в советском периоде? Это же не значит, что тренер, уважаемый, вот я футболом тоже занимался, он не получал никакой зарплаты, а круглые сутки нас Аболтусов учил, как играть в футбол или там в шахматном кружке, как решать шахматные задачи. Нет, конечно, тренер-то зарплату получал. Кто ему платил зарплату? Ответ. Государство. Помещение, оно что, само собой возникло? Или мы в чистом поле учились этому футболу? Или шахматами на морозе играли? Нет, у нас было здание Дома пионеров. Там была теплая, светлая комната, в которой можно было заниматься. То есть была создана инфраструктура, которую кто-то оплачивал. Ведь электричество тратилось, отопление было подведено, тренеры получали зарплату. Кто за все это платил в Советском Союзе? За бесплатное. Государство платило. Так чего же изобретать велосипед? Начните строить те самые дома пионеров. Назовите их как-то по-другому, если вам пионеры не нравятся. Мне, например, очень нравится. Государство заплатило зарплату. Вот есть кружок. Ходите туда бесплатно. Государство предоставило комнату, в котором какой-то энтузиаст, умеющий, может бесплатно даже, например, учить детей чему-то. А если он такой энтузиаст, что ему надо деньги получать, потому что у него другого дохода нет, он может быть взят на работу государством и получать заработную плату. Вот пока не вернемся мы к этому концепту, невозможно добиться массового спорта, массового вовлечения детей в какие-то полезные вещи. А святое место пусто не бывает. Если ребенок не ходит заниматься авиамоделестроением, футболом, шахматами, то он смотрит ролики в Ютубе. А Ютуб ему показывает кого? Вы сами знаете кого, потому что бюджет выделен. А если он YouTube еще не смотрит, потому что ему неинтересно, он идет в TikTok. И в TikTok тоже ему показывают сами знаете что и сами знаете кого. Иными словами, это вопрос уже не только здоровья нации, это вопрос ментального здоровья нашей будущей нации. Детьми надо заниматься только сегодня. Ну а с применением понимания того, как задачу можно решить.
Спасибо, Николай Викторович, что нашли время ответить на все вопросы. До свидания.
До свидания. Дорогие друзья, сейчас все обсуждают тот факт, что американские социальные сети заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Вот этот вопрос мы с вами сейчас обсуждать не будем. Скажу просто, подпишитесь, пожалуйста, на меня в Телеграме, на меня в Инстаграме. Пожалуйста, поставьте лайки под роликами в Ютубе и не забудьте там подписаться. Одним словом, давайте общаться на самых разных социальных площадках. Ведь если какой-нибудь социальной сети попадет вожа, политическая, конечно, под хвост, и она заблокирует одно, останется другое. Но в целом, дорогие друзья, это, конечно же, не отменяет необходимости создания собственных социальных сетей. Но пока их нет, прошу вас поддержать меня в тех, которые имеются. И если вы подписаны на меня в одной, подпишитесь в другой. Я вам буду признателен, а вы получите дополнительную информацию, потому что информация там, контент, как говорится, отличается. Спасибо, до свидания.